Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я, ее ведущая, Ринжина Анна. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, давайте немножко напомним нашим радиослушателям то, о чем мы говорили в прошлый раз.
Да, в прошлый раз мы начали говорить об истоках авраамических религий, о формировании тех базовых концепций, которые легли впоследствии в основу иудаизма, христианства, ислама. И я вот буквально в двух словах напомню, о чем мы в прошлый раз говорили. Мы сказали, что в результате очень непростой религиозно-политической борьбы в древнем Израиле, еще в период первого храма, это первая половина первого тысячелетия до Рождества Христова, вот в древнем Израиле, благодаря усилиям пророков Яхве, так они называли Бога, который заключил завет с Моисеем, с Авраамом, победила идея единого Бога, который является господином творения, господином всего мира, всех стихий, всех сил и высшим источником правды, который дарует миру закон и справедливость, и который эту справедливость требует от людей. И вот эта концепция, то, что мы назвали этический монотеизм, она окончательно побеждает в древнееврейском народе в период Вавилонского плена, когда они возвращаются, это 6 век до нашей эры, и когда они возвращаются из Вавилонского плена, они уже возвращаются монотеистами. И в свете вот этого монотеистического представления авторы Библии и переосмысляют всю свою прошедшую историю. И то, что раньше, скажем, считалось нормой для древнего Израиля, то есть почитание наряду с Яхве там, других богов или принесение жертв там, в других святилищах, авторы Библии уже оценивают как нарушение завета, как нарушение, как идолопоклонство. То есть Библия нам дает такой ретроспективный взгляд на прошлое Израиля, в котором эта древняя история оценивается с точки зрения вот победившего этического монотеизма. Вот. И именно вот эта концепция, она, то есть единого Бога, который является источником высшей правды, она является ядром, которое легло в основу христианства, иудаизма и ислама.
Да, и в этот раз мы собирались поговорить о идее мессианства.
Да, да. Вот эта, так сказать, концепция, мессианская идея – это другой важнейший вклад вот этих древних еврейских пророков. Это идея, которая сыграла колоссальную роль в формировании авраамических религий. И вот давайте сегодня как раз про это поговорим. Давайте, значит, сначала я объясню, что означает понятие «мессия». Это такое древнееврейское слово «машех», которое буквально означает «помазанник». Дело в том, что в практике древних евреев, а также многих соседних народов, когда человек посвящался на служение Богу или его народу, например, на царское или священническое служение, то вот этот момент передачи каких-то властных полномочий сопровождался символическим актом помазывания. То есть на человека какой-то священник или пророк возливал масло из рога. Вот. И считалось, что это действие, оно символизирует передачу посвящения этого человека от Бога. Потому что царю дается власть от Бога. И вот он перед Богом будет, например, отвечать за то, как он правил в Божьем народе. И должен сказать, что у нас, так сказать, и в Византии, и, скажем, в Западной Европе, и в русской традиции цари, они помазывались. Вот первый русский царь, Иван Васильевич Грозный, его митрополит Макарий его помазал на царство. Вот, то есть цари, они помазанники. То есть это такая древняя идея. Вот. То есть вот этим словом «помазанник» могли чаще всего называли царей, но также называли и священников, и даже некоторых пророков. Вот. А потом, впоследствии, это уже после завоевания Александра Македонского, когда, значит, Библию перевели на греческий язык, так называемый перевод 70, септуагинта. Это перевод, который стал формироваться в III веке до нашей эры в Александрии, в египетском городе Александрия. Значит, когда переводили этот термин на греческий, получилось слово «христос». То есть, это слово «хрисма», то есть «помазание». То есть, таким образом, слово «христос», вот мы говорим «Иисус Христос», да, это не фамилия и не прозвище, и не что-то еще. Это царский титул. это буквально означает, что Иисус является вот помазанным царем. И вот вера в такого царя лежит в основе вот этой мессианской идеи, которую выдвинули, значит, древние еврейские пророки. Ну, давайте, может быть, несколько слов скажем о том, почему эта вера появилась и в чем ее, собственно, смысл. Должен сказать, что возникновение вот этой концепции Мессии у древних еврейских пророков, оно происходит в период, ну, обычно в кризисные моменты. То есть это кризисный этап, и на ее начало, оно коренится где-то приблизительно в 8 веке, относится к 8 веку до нашей эры. Вот это было время, когда шло активное расширение ассирийской державы, Северное царство в 722 году было уничтожено, и до нас дошли тексты вот этих древних еврейских пророков, пророка Михея, пророка Исаии, вот той эпохи пророка Осии, которые как раз предсказывали эру катастроф, они предсказывали гибель. И вот как раз в 8 веке, значит, в царстве Иуды, это, напомню, что это центром, столицей этого царства был город Иерусалим, вот этот образ божественного суда связывается с фигурой праведного царя. То есть Исаия, пророк Михей, например, вот они говорят: да, дела наши идут не очень хорошо, и наши цари, они идолопоклонники, они не слушают пророков, да, и царству их придет конец, все не так, как задумал Господь. Но мы не должны отчаиваться, Господь будет верен, то есть мы-то согрешили, и мы этому договору не верны, но вот Господь, Он верен, и как бы мы ни грешили, Он нас не оставит. Вот это такая идея у Исаии, она такая колоссальная идея, такое утешение, что бы ни случилось, всегда будет праведный остаток, ради которого Господь пошлет спасение. И, естественно, кто может восстановить этот закон? Через кого он может быть восстановлен? Вот, только придет нормальная государственная власть, да, которая накажет всех коррупционеров, покарает грешников и возвысит праведных, восстановит справедливость от Господа. И этот царь, он будет из рода царя Давида, потому что Господь благословил этот род, то есть он будет сыном Давидовым, и именно в его правление осуществятся те обещания, которые Яхве пообещал праотцам.
Зачем нужна эта политическая власть, зачем нужен этот царь, если народ знает о своей избранности, каждый конкретно взятый человек знает о том, что ему нужно делать? Видимо, пускай каждый живет по совести, зачем нужен жандарм, грубо говоря?
Ну, дело в том, что древняя библейская вера, она не была основана на принципах толерантности и свободы воли, потому что Господь требует от народа, и народ рассматривается как единое целое. Собственно говоря, в этот момент пророки, они находятся в оппозиции государственной власти, ну, не всегда, но тем не менее, в значительной части своих, так сказать, этой всей истории, и они говорят о том, что Яхве нас не забыл, он верен своим обетованиям, и обязательно, обязательно будет нормальное государство, которое восстановит завет, и царь, который вот будет соблюдать закон все-таки. Он будет из рода Давида. Вот. И вот это было, так сказать, такое зернышко, из которого дальше вырастает целое древо вот этих вот мессианских представлений, мессианских ожиданий. А дальше, вот в истории древнего еврейского народа, ну, хорошо, была Ассирия, а потом началось новое Вавилонское царство. Вот они там пришли, значит, потом был Вавилонский плен, а потом был длительный период около 500 лет, когда евреи, они жили на территории Палестины уже после плена, а находились под властью персов, греков, сирийцев, понимаете, потом римляне пришли. И, в общем-то, так сказать, это воспринималось как нечто противоестественное, потому что избранный народ должен быть свободен, его царем является только Бог, а никак не язычники. Значит, то получается, что вот это ожидание Мессии, оно все развивалось, крепло и, так сказать, наполнялось все больше и больше энергией. И, кстати говоря, ко временам Иисуса, вот уже это времена Рима, вот эти ожидания, они были крайне напряжены. Вот этого праведного царя, который освободит свой народ от власти язычников, который восстановит в государстве правду, Божий закон. И римляне, они вообще не понимали, почему. Они, так сказать, создали гигантское государство. Они, там были десятки народов, ну, обложили там налогами, но никаких каких-то, так сказать, сверхъестественных там чудовищных действий они не предпринимали. И все жили, в общем, спокойно, смирились с этой римской властью. А вот эти-то евреи, чего они в этой Иудее бунтуют? То есть они не понимали, в чем, так сказать, причина источника непрерывного конфликта. Это был как такой кипящий котел, так вот, Иудея времен Иисуса. И в конечном итоге котел рванул. Потому что буквально через 40 лет после жизни Иисуса, так сказать, вот этих всех евангельских событий, евреи восстали против Рима. Это первая иудейская война. В 66-м году началась, и она чем закончилась? Это была страшная война, в результате которой Иерусалим был уничтожен. Рим стянул свои легионы и задавил это движение. И вот Иосиф Флавий, он пишет, это такой римский историк, который был генералом еврейским во время этих событий, и потом, в общем, попал в плен и перешел на сторону римлян. В общем, предатель в некотором смысле. Вот. И вот он, ну, то есть, как его воспринимает еврейская традиция, вот он пишет, что лежит в основе, потому что мы ожидали некого владыку мира, который восстановит это царство. Ладно, первый раз не получилось. А потом-то было восстание в диаспоре, страшное совершенно, спустя там 40 лет. А потом было еще одно восстание в Палестине. Это уже спустя где-то 50 лет после этих событий. В результате Иерусалим вообще распахали, сделали колонией римской Элия Капитолина. Евреям вообще запретили туда заходить, в Иерусалим. Это начало второго века. Вы понимаете? А что толкало? Понятное дело, внешние кризисы, там недовольство народа. Но это была некая такая богословско-политическая идея, которая стимулировала какую-то такую активность людей браться за оружие и сражаться там за свою свободу, строить какое-то теократическое государство. Вот она рождается, идея политического восстановления царства Яхве. Да. И это совершенно конкретное политическое ожидание. Оно выражено в псалмах, оно выражено в куче пророческих текстов. Чисто национальное ожидание, национального избавления, что Господь нас избрал, поэтому Он нас избавит от власти язычников, да, пошлет праведного царя из рода Давида. Но уже у этих самых ранних пророков, у того же самого Исаии, возникает вещь абсолютно удивительная. Там возникает некий образ вот универсализма. Понимаете? В чем он состоит? В том, что если Господь, Он есть Господь не только Израиля, но Он есть Господь всего человечества, всех народов, которые, народы Его забыли, а вот избранный народ хранит Ему верность, то этот Мессия, он исполняет некую высшую роль, некую высшую функцию. Он призван объединить все народы. И вот мы, когда читаем эти древние тексты, там абсолютно поразительный образ возникает этого мессианского царства как единого человечества, в котором все народы объединяются, и на земле наступает мир. Господь, и все народы признают власть Господа. И Иерусалим становится, представьте себе, да, то есть это пророк 8 века, маленькое, так сказать, там какое-то иудейское государство, крохотное, да, вот у него рождается мысль в голове, да, о том, что Иерусалим становится центром мира. И все народы придут, так сказать, поклониться в Иерусалим, в храм, принести эти жертвы. И избранный народ станет светом для всех народов. И видение Господа наполнит землю, как вода животворящая. Да? Вот. Совершенно вот поразительный такой вот образ, глобальный образ глобального мира. Понимаете, это удивительно. Это удивительно. Вот. То есть Мессия должен принести объединение всем народам. Но со временем, вот в этой пророческой вести появляется третья тема, когда, то есть, получается, они, внимание пророков, оно смещается на будущее, да, они начинают говорить не о возврате к золотому веку, как это делали язычники, а они начинают говорить о светлом будущем. Возникает образ светлого будущего. И, скажем, вот если мы возьмем книгу пророка Исаии, там 24-я, 27-я глава, это просто поразительный текст, в котором пророк описывает вот этот грядущий мир, который, значит, наступит, когда придет этот Мессия, и Господь осуществит свои обетования, как глобальное обновление мира в целом. И он говорит, что земля отдаст своих умерших, и больше не будет смерти, потому что смерть будет побеждена. И Господь поразит силы зла, поразит Левиафана, каких-то хтонических чудовищ. Вот это что такое? Это пророки, они стали использовать для описания вот этого будущего мира язык, такой язык Нового года своего рода. То есть Новый год – это языческий праздник, в котором люди воспроизводят возврат к изначальному космическому порядку. обновления мира, мы как бы снимаем историю, возвращаемся в точку начала. Так вот, пророки стали использовать этот язык обновления мира, нового творения, для описания конечной цели творения. И, конечно, это уже выходит за рамки любой там политики, любой какой-то там какого-то политического проекта. Это возникает тема очень странная о том, что в конце времен Господь осуществит свой изначальный замысел о мире, и этот замысел будет состоять в том, что будет побеждена сама смерть, и будет восстановлен завет Адама, когда люди были... То есть вот этот рай будет восстановлен. Конечная цель творения, значит, она будет реализована. И мы уже ко временам Иисуса, то есть, собственно, эта вера в воскресение, она уже получает очень широкое распространение в Израиле, особенно благодаря книге пророка Даниила. Вот там впервые появляется эта вера в воскресение. Вот получается, давайте я так суммирую то, что мы сказали. Получается, что вот в этой вести пророков можно выделить три составляющих, три уровня. Первый уровень – это уровень национальных ожиданий, да, который должен осуществить Мессия, там, Израиль, освободить от власти язычников и восстановить господство закона. Второй уровень – это какой-то уровень универсалистский, который касается объединения всего человечества и возвращения всего человечества к истинному Богу. А третий уровень, самый поразительный, это уровень, который говорит о новом творении и о победе над смертью. Самый какой-то сложный и таинственный уровень. Естественно, как можно совместить эти три уровня? Как вы думаете, Анна? Вообще, по-моему, очень сложно их совместить. Очень получается какая-то противоречивая картина, да? Как можно совместить образ лидера, который должен нам кого-то победить, кого-то покарать, с образом вот, воскресения, да, обновления Вселенной там, и так далее. Но, в общем, поэтому во времена Иисуса был полный разнобой у населения, так сказать, в этих представлениях. Но доминировал некий вариант политический, такой вариант политического царства с элементами фантастики, понимаете? То есть это мессия, обладающий какой-то божественной там, силой, которую разобьет римлян и так далее. Вот. Но что важно, То есть вот этот универсализм, значит, здесь что происходит? Пророки, они вводят важнейшую идею, что вот у этого единого Бога, который Господь Вселенной, да, который создал людей, у него есть, он не просто выполняет некую, отвечает за некую функцию, а у него есть некий замысел о творении. И поэтому этот замысел будет осуществлен вот через этого праведного царя, через Мессию, да. И возникает образ светлого будущего. И поэтому вот эта циклическая картина истории, в которой жили древние народы, да, когда все возвращается на круги своя, и космос неизбежно деградирует и вернется в точку хаоса. Вот эта линия истории, она выпрямляется и оказывается направленной куда?
Вперед.
Вперед. Возникает концепция линейного времени. И обнаруживается, что история, это оказывается, она наделена смыслом. Потому что эта история, это история промысла, которую ведет Господь ради спасения человечества. Вот. И, собственно, что такое Библия, да? Вот мы берем библейские тексты. Это не просто языческие мифы, это именно описание деяний Бога в истории. Это концепция священной истории, которая, это история спасения, которая должна достичь своей кульминации вот в этом грядущем мире, в котором и в нашем мире праведники, они не торжествуют, а грешники, они доминируют. Но вот в этом мире всем будет воздастся по заслугам, и первые станут последними, а последние станут первыми. Вот это важнейшая мессианская идея, образ будущего, который разворачивает линию времени, и она имеет определяющую роль для всех трех авраамических религий.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. А о чем мы будем говорить с вами в следующей передаче?
Вот я так предполагаю, что мы в следующий раз, в следующей нашей встрече, как раз поговорим об этих трех религиях, посвятим каждой из ней, ну, по крайней мере, по одной передаче. То есть в следующий раз давайте поговорим про иудаизм.
Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовал преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.